Васту – это энергия или закон, или правило, или свойство, которое не зависит от нашего сознания.
Кто-то это чувствует, и он понимает, вот это красиво, это некрасиво, это внутреннее васту.
Древние греки делали архитектуру по пропорциям человеческого тела.
Дом без алтаря – это мертвый дом. Это как склеп, как могила, он не живой. То есть дом нужно еще мало его построить, его нужно оживить.
Служение разрушает гордость, развивает тонкий интеллект.
Эксперименты ставят люди над сознанием.
Как говорят в Средней Азии, каждый суслик агроном.
Приветствую вас, друзья, на этом подкасте. Я Ольга Зыбина, ведущий Васту-эксперт, основатель первой академии Астровасту. И сегодня мы поговорим о Васту, но в необычном ключе. Мы пойдем в самую суть, в самую глубину, к истокам этой науки. И поможет нам в этом наш гость, удивительная личность Александр Геннадьевич Хакимов. Философ, писатель, художник и духовный наставник для множества людей по всему миру. Спасибо вам за это интервью, за то, что согласились уделить время. Мы находимся в необычном месте. Это ваша постоянная резиденция, называется Вриндаван Парк, и также это место называют ашрам. И, насколько я знаю, здесь старались все построить по васту. Я думаю, что этот метод выбрали не случайно, то есть была какая-то суть, какая-то идея, почему строили именно этим методом.
Ну, само слово «васту» — это санскритское слово. Можно привести пример, чтобы понять, о чем речь идет, что такое «васту». Не только касается архитектуры. «Васту» — это энергия или закон, или правило, или свойство, которое не зависит от нашего сознания, вне, выше моего сознания. Например, взять огонь. Он жжет. Если взрослый человек коснется огня, он обожжется. Ребенок, не знающий, что такое огонь, тоже обожжется. Называется васту. Он всегда огонь. Он всегда опасен. Даже ребенок может сгореть. Но это васту. Вот это правило, васту. И все, чего мы касаемся в жизни, тоже имеет свои правила и законы. Тоже васту. Например, вот архитектура. Вот почему это красиво, такие пропорции, золотое сечение. Почему другие пропорции не считаются классическими, красивыми. Это васту называется. То есть так, таков закон, основополагающий закон. И изучая эти законы, в чем польза человеку? Не только в том, что он может в более благоприятных условиях, которые могут ему помогать, скажем, ну, быть успешным или строить отношения более приятные, скажем, вот в приятной атмосфере мы настраиваемся, да, на более хорошие отношения, если у нас есть красота какая-то вокруг пространства, все организовано. И, наоборот, взять другую среду, тоже васту, грязная, отвратительная, все заплевано, там на стенах что-то написано нецензурное, то там, видите, по-другому настроено, по-другому общаемся, и там другой контингент вообще собирается людей в подвалах. Это все называется васту, законы. И есть васту, скажем, храмовые васту, есть васту для жилья бытовой, бытовые какие-то законы васту. Есть производственные, ну, то есть во всем. В одежде тоже есть свои законы, в искусстве, в изобразительной музыке есть тоже свои законы, гаммы, гармонии. Это все называется васту. Это установлено не человеком. То есть эти законы нельзя нарушать, не получая плохих последствий. Так же, как огонь. Я могу сказать, что я не завишу от огня и свободен, но он меня обожжет, тем не менее. Также эти законы, они работают. Это называется слово «васту».
Спасибо за такой развернутый ответ. Я, знаете, вспомнила такой момент из одной вашей лекции, когда вы рассказывали, что в детстве жили в круглом доме с таким экзотическим названием, по-моему, «Фанза».
«Фанза».
Да. И в этом круглом доме события проистекали тоже соответственным образом, да, несколько неупорядоченно, вот такое ощущалось, может быть, какое-то такое состояние движения. То есть можем мы сказать, да, что это форма, это васту, которая имеет суть духовную по своей природе, она влияет на наше сознание, на сознание человека, который оказывается в этих обстоятельствах. И если эти обстоятельства, они приближены вот к тому закону, то и, соответственно, сознанию легче подчиняться этому закону. Или это не так?
Я помню эту фанзу, она причем стояла на болоте. Это место было заболоченное, и туда шли такие тротуары навесные. Это японское сооружение было. Обычно японский дом, абсолютно круглый, с круглой крышей. Такой вот пикообразный. Если вы заходите внутрь, то по углам вы уже не сориентируетесь, потому что все круглое, одинаковое. Уже через какие-то там минуты вы уже теряете ориентиры. Только входная дверь напоминает вам, да, вот где какие ориентиры. А вообще-то по васту мы должны знать в комнате, где мы живем, где запад, восток, север и юг, направление. Например, по васту нужно знать, в какую сторону мы должны сидеть лицом, чтобы молитву совершать. Или, например, просто пищу принимать. Это тоже важный момент, оказывается. Но в современном городе это трудно. Трудно практиковать с компасом, ходить, допустим, никто не будет. Но такие правила тоже есть, тонкости. Это все васту. Их очень много, этих правил, просто нагромождение целое может быть. Поэтому мы не вдаемся в эти тонкости. Это усложнит нашу жизнь, это перегрузит наш интеллект и прочее. Да? Мы становимся зависимы от каких-то вещей. Тем более современные люди, если им рассказать про васту, они начнут смотреть на всю жизнь свою через васту. Если рассказать им про астрологию, они начнут в эту крайность бросаться, только через астрологию все будут смотреть. Если рассказать, значит, про законы красоты, они переключатся в эту сторону. А вот все это вместе вот объять, диалектика этих отношений, это уже искусство жизни. Васту – это лишь как бы, ну, фрагмент, который помогает нам устроить свою жизнь, да, до какой-то степени. А за все отвечает диалектика, взаимоотношения всех этих законов, которые нужно осознавать, не просто выучить, а осознавать. Поэтому васту, почему оно полезно в этом смысле знать? Эти законы, которым мы подчиняемся. Вот слово «подчинение» очень важно. Вот эту вот ложную независимость, которую мы имеем, да, я не завишу от того, от всего, я гордый человек, вот эта гордость, она и как раз портит всю нашу жизнь. То, изучая, скажем, васту или астрологию, мы понимаем, что есть законы выше, которым я подчиняюсь звездам, вот этим вот условиям жизни, быта, оказывается, нужно знать и подчиняться. Это подчинение приводит меня положение служения. Служение разрушает гордость, развивает тонкий интеллект. Начинаю быть внимательным к окружающим людям, как слуга. Начинаю больше проявлять уважение, внимание, и таким образом мои отношения и счастье улучшаются. Видите, как все это связано вместе, не только вас туда. Угу. Это касается моей жизни, моих отношений.
На самом деле, Гуру Махарадж — это классический стопати, он занимался тем, что он делал скульптуры, рисовал картины, это все были знания васту в этом вложены. Поэтому...
Я не знал об этом про васту раньше.
Вот. Это просто, видимо, какая-то ваша внутренняя суть. Если вы художник, то вы уже...
Законы же одинаковые.
Вы уже васту-эксперт.
Как говорил Бхактивиди Пурна Махарадж, когда он... И об искусстве вы спрашивали как раз. Изобразительное искусство, неважно, современное искусство или ведическое, или классическое искусство. Он говорит, что какой бы ни были стили, васту, законы, они остаются одинаковыми. Закон гармонии, равновесия, скажем, ритма, они одинаковы во всех стилях. Васту не меняется, неизменно. Поэтому мы ничего как бы с точки зрения васту придумать не можем. Иначе будет просто некрасиво.
Кто-то это чувствует, mm-hmm. и он понимает, вот это красиво, это некрасиво, это внутреннее васту.
Древние греки делали архитектуру по пропорциям человеческого тела. Они просто списывали mm-hmm. оттуда. Это вот золотое сечение оттуда и прочее.
Да, это Витрувий, он был европейским архитектором, который взял, на самом деле, эти все пропорции и идею васту-пуруши, концепцию вот этого человека, вписанного в пространство по золотому сечению. А когда Леонардо да Винчи развернул его, получился витрувианский человек. Это тот же васту-пуруша. Это вот если его развернуть, достать и развернуть, получится витрувианский человек. Вот это знаменитая картина Леонардо. Знаете, да? Это оно.
Рисунок.
Рисунок,
это да. Рисунок.
Рисунок. Да,
круг,
да,
и рисунок.
Круг и квадрат, да, вот эти пропорции. Мона Лизу он написал по этим же пропорциям.
Да, это демон вышел наружу. Леонардо опустил его наружу.
Наружу.
Не знали об этом? Я сказал, что это искусство, но оно дало начало демоническому развитию культуры. Человек как бы выместил Бога.
Да, да.
По этой причине, да, что человек стал эталоном совершенства.
Со временем, да, но все больше.
Эталоном совершенства, и в конце концов достиг апогея уже в этой вот арийской культуре Германии. Эти колоссы были потом уничтожены после Второй мировой войны. Их просто все уничтожили, всю эту культуру. Потому что там были там боги, человек-бог именно выражены были. Там были огромные на стадионах выставлены вот эти вот так, монстры, гиганты, титаны, такие демоны. Красавцы, могущественные, покорители мира, завоеватели. Такое искусство было рейха. Как потом оно было уничтожено.
Докатиться, да, можно было с концепции того, что мы строим все для Бога, и до, и вот, вот так.
А была же крайность. До эпохи Возрождения человек считался земным червем, вообще ничтожеством перед Богом. Вот это угнетение было. Угу. Но маятник в истории пошел вот в другую крайность. Как бы человека стали возвеличивать, и Микеланджело уже Давида изобразил не юношу хрупкого, а опять же этого титана, то есть, прощу, этот Давид, Микеланджело, изобразил уже в другом настроении совсем, дал начало этому настроению гордости человека. Вот, и в конце концов искусство пришло вот к полному раздроблению, потому что каждый уже художник чувствовал себя независимым от других стилей, других художников, и каждый хотел свое направление установить какое-то, свое движение. Начались вот эти вот, конкуренция проникла в эту сферу. Это уже демоническая культура.
Сейчас уже полный хаос. Сейчас каждый архитектор, чем он, я больше выделюсь от других, я художник, я так вижу, вот эта концепция, я должен выделяться во что бы то ни стало от других, неважно, что это некрасиво, что это дисгармонично, что это не по васту, как людям в этом жить, вообще невозможно. Но эксперименты ставят люди над сознанием.
Как говорят в Средней Азии, каждый суслик агроном. Любой суслик, который выглядывает, там, чувствует себя хозяином поля.
Это Кали-юга, да? Гимн Кали-юги. Каждый суслик агроном.
Ну вот люди васту интересуются, астрологией интересуются. Есть надежда, что они как-то постепенно будут приходить. Нормально.
Есть надежда, что их можно, по крайней мере, через это же все-таки васту. Это, по крайней мере, не фэншуй, потому что фэншуй-то конкретно там Бога убрали. Это просто атеистическое уже знание.
Там, да, для империи это делали, для человека, для господства. Те же законы использовали по-другому.
Правильно я понимаю, что эти законы, их нужно не в отрыве понимать, а во взаимоотношениях с источником этих законов. Тогда только мы можем постичь эти законы, иначе это будет что-то, мы запутаемся, правильно?
А если человек скажет, что Бога нет, а кто-то же может так сказать?
Да.
Мы скажем, хорошо, а законы есть? Есть, законы подчиняться есть. Им все равно будешь. Но ты Богу не хочешь подчиняться, но законам ты все равно будешь подчиняться. Вот-вот, тут начинаются отношения уже какие-то с высшими силами. Законы выше меня всегда. Помогают настроиться на служение, не на господство, а на служение, на другой как бы вот ориентир жизни вообще, другой вектор жизни, более благоприятный. Вообще мой вопрос, если вот к зрителям, что благоприятнее, господствовать или служить? Пусть подумают, пусть сами дадут ответ.
Да, дорогие, напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Получается, что у нас две такие крайности могут здесь проявиться. То есть люди, которые, вот я знаю законы, все, спасибо, вы мне их дали, мне, в принципе, достаточно. Я и без его, их источника прекрасно справлюсь. Буду просто им следовать, и все у меня будет хорошо. Построю по васту, изучу там астрологию, аюрведу. Весь я такой буду здесь хорошо упакованный, организованный. Что им можно сказать? В чем может быть несовершенство такого все-таки следования закона?
Если вы устраиваете все по васту, скажем, изучаете астрологию или васту, это благоприятно будет. Что мы начнем открывать эти законы на более тонком уровне. Если мы начинаем, скажем, с физических каких-то объектов, скажем, квартира, да, дом строим. Начинаем чувствовать, да, делая все по васту, чувствовать, как это благоприятно и почему это хорошо. То есть мой ум тоже становится в гармонии с законами васту. И в уме тоже те же самые законы, видите? То есть я начинаю чувствовать в себе, как живет васту во мне. Я же тоже пользуюсь телом, которое для меня васту. То есть это выше моего контроля. Он может заболеть, не спрашивая меня, допустим. Но растет, не спрашивая меня. Пищу переваривает, не спрашивая меня. Везде это васту есть. Значит, развивая интеллект, изучая эти науки, астрологию или васту, или другие науки, аюрведу, допустим, я развиваю васту внутри себя, сознание. Вот в чем польза. А управлять васту я не могу. Не то, что сейчас я изучу астрологию, все будет хорошо. Я не смогу управлять астрологией. Я могу ли только изучить и знать, как жить по этим законам. Вот. Опять же, в положении служения, как бы подчинения. Тогда да. Если я попытаюсь подчинить себе законы астрологии, вот это господство, я стану демоном, я демонизируюсь, я стану злым человеком.
Да, ух, прямо мурашки бежали. И получается такой интересный термин вы использовали — моё внутреннее васту. То есть внешнее — это то, что мы видим, да, то, что мы можем потрогать, а внутреннее — это как раз-таки наша гуна-карма, да, наше в каком-то смысле содержание. И оно либо созвучно, либо в конфликте. И лучше бы нам быть созвучно, да, созвучно с этим миром, который построен по законам Бога. Если у нас внутреннее васту идет в конфликт с внешним, то тогда мы демонизируемся, становимся злыми. Правильно я понимаю?
Да, да. Например, васту в квартире не рекомендовано, например, кровать вплотную к стене ставить по васту. Когда мы жили вот в Южной Индии, в доме построен классический васту там. Там кровати очень высокие, допустим, по васту, там всегда есть такой балдахин сверху обязательно. И кровати, они отделены от стены примерно на сантиметр 20-30 со всех сторон. А у нас принято вплотную к стене ставить. Но почему васту не рекомендуют? Потому что в доме живут также тонкие живые существа, которые как раз вдоль стен и углов располагаются. Им тоже выделяют пространство, иначе будет конфликт тонких существ. Это неблагоприятно. Будет больше раздражения, допустим, у людей и прочее. Когда вы входите в дом, в прихожую, это ваш дом, например, то в прихожей сначала не должно быть никаких жилых устройств, чтобы там вот жить, да, там должны быть какие-то благоприятные предметы расставлены, старинные причем, вышедшие из строя уже, молотилка какая-нибудь старая, допустим, там, или прялка, или инструмент, там, гитара чуть-чуть поломанный. Это все расставляется там, чем пользовались люди, когда-то эти инструменты служили людям. Вот в прихожей эти предметы должны быть, они благоприятны. То есть вы там не живете, просто приходите туда, может быть, там разуваетесь, там просто прихожие. И так у каждой комнаты есть свое предназначение, своя настройка, что вы там живете. Чтобы жить полноценно, нужно знать, ну, как вот эти стороны света организовать для вашей полноценной жизни и развития еще. Также двор. Что в дворе должно быть? Животные, птицы должны быть там. Если у вас свой дом, должны быть павлины, скажем, там. Куры, которых вы не едите только, конечно же, не для этого. Кролики могут бегать. И дома вы восстанавливаете свою природу, потому что там где-то вы работаете, вы вступаете в какие-то сложности, как правило, что-то достигать нужно, с чем-то бороться в этом мире. Могут быть всякие случаи, приятные, неприятные, счастье, несчастье, но вы приходите в дом, и в этой гармонии вы снова восстанавливаете свои силы тонкие, психические, физические. Как бы исцеляетесь для нового дня. Это просто вот устройство быта. Это только одна сторона жизни, смотрите. Тоже искусство. Еще есть многие другие стороны жизни.
И в этом искусстве очень важно поддерживать связь с Господом. И поэтому дом создается таким образом, чтобы ему было там место. Поэтому делают свободный центр дома, стараясь поставить свою внутреннюю васту Бога в центр, получается.
Ну, тогда нужна отдельная алтарная комната должна быть в каждом доме. Вообще она, ну как, классически должна быть в каждом доме алтарная комната. Но сейчас же у нас много атеистов, которые с этим не согласятся. Я не знаю, как об этом говорить. Про вас-то они еще послушают, но это удобство, скажем, комфорт какой-то там, они любят комфорт. А про алтарь я не знаю, как говорить.
Я обычно прямо говорю, что дом без алтаря – это мертвый дом. Поэтому что
пусть здесь? Знают хотя бы.
Да, пусть знают, по крайней мере. Это как склеп, как могила. Он не живой. То есть дом нужно еще мало его построить, его нужно оживить, его нужно одухотворить, а для этого нужно пригласить туда. Собственно, мы построили асану, а теперь нужно пригласить божество на эту асану. В этом суть строительства по васту. Мало построить просто стены, они будут мертвыми. И у меня в связи вот с этим возникает еще такой вопрос, что духовные люди, я такое тоже слышу от духовно практикующих людей, что у меня есть в принципе Бог, вот у меня есть алтарь. Ну, неважно, что он может быть расположен не совсем там идеальным образом дом. Я, может быть, не строил специально для Бога дом, но все равно, вот как мог, я все это сделал, и мне этого, в принципе, достаточно. Все остальные законы, я считаю, мне не нужны. Я даже слышала такое, что, например, не очень удобно, когда при строительстве дома копать колодец, потому что по ВАСТу это нужно в определенном месте, это все коммуникации, это дополнительные заморочки. Поэтому мы просто скажем молитву, мантру прочитаем, и вот выроем, где нам удобно, и все. И Господь все нам одобрит. Просто достаточно помолиться. Что стоит за таким вот пониманием, это действительно правильная такая стратегия, или все-таки здесь есть какие-то подводные камни?
Ну, Бог — это личность, это живое существо высшего порядка, и он не зависит от этих правил предписаний никак. Скорее, правила предписания, они людей приближают к этому вот осознанию высшего разума. Васту — это высший разум, мы его изучаем. Астрология — высший разум, изучаем тоже. Так мы приближаемся к отношению с высшим разумом. И тут две вещи. Если у человека на самом деле нет возможности сделать все по васту, приходится просто делать, как получается, но искренне, в служении, то есть это будет все благоприятно, свыше будет одобрено. Потому что в конце концов мы служим Богу. И даже если это не по правилам, но искренне признается, все, освещается это место. Но если у нас есть возможность все делать правильно, и мы пренебрегаем этим,
да, неудобно.
Тогда это будет неблагоприятно. Пренебрежение, игнорирование будет неблагоприятно, это будет реакция.
Это тоже нужно осознавать, что даже если мы уже практикуем, то это не значит, что под нами начнут плавиться камни, если мы не в опасности, на самом деле, как прохладный харадж.
Да? Нет, нет, нарушать не надо законы сознательно.
Угу. То есть место, время и обстоятельства мы все-таки должны взвешивать, насколько действительно моя ситуация безвыходная, что Господь тогда, Он, ну, действительно делает вот эти шаги навстречу, понимая нашу ситуацию.
У нас есть демоническое начало и божественное начало. И для демонического начала тоже нужны условия. Иначе мы будем раздражены этим, да? То есть если у нас плохие условия жизни, мы же раздражены. Демоны, если чувства не удовлетворены, они раздражены. У нас тоже это есть, в каждом человеке. То есть природа демоническая присутствует. Поэтому нужно знать, как устроить этого демона, чтобы он успокоился. Демона моего ума, скажем, вот моего раздражения, моих плохих качеств. Если мне предоставят плохие условия, я буду обижен, допустим. Неуважение ко мне, я буду обижен. Чтобы не обижаться, нужно уважение. Да, чтобы не пробуждать демоническую природу, агрессивную, нужно знать культуру. Это васту называется. Вот нужно все организовать так, чтобы мы были умиротворены, спокойны, доброжелательны, здоровы, скажем, не обижены. Это культура. Поэтому это культура быта, отношений, культура речи, культура мыслей. Вообще дом... Он неблагоприятен. Почему? Потому что есть там все формы отождествления материальных проявляются. Это моя собственность, мой дом, что хочу, там то и делаю. И дома люди могут заниматься и греховной деятельностью, чем угодно, при закрытых дверях, там делают, что хотят. Поэтому как бы ведические трактаты говорят, что в дом нужно регулярно приглашать гостей, чтобы очищать вот это наше вот ложное представление о себе, вот, чтобы... принимать гостей, и мы сразу увидим, что вот нужно чистоту поддерживать, там, порядок какой-то, служить в собственном доме гостям, не быть только хозяевами, допустим. И гость, он представитель Бога считается, очищает наше сознание, наши отношения улучшаются в доме, если мы принимаем гостей регулярно. А если мы не принимаем гостей регулярно, если мы не служим там, то дом превращается в змеиную нору, где копится запах яда, то есть зависть. Мы смотрим в окно на соседа и думаем, у него дом лучше, или жена красивая, или какая у него машина. То есть это развивается зависть. Вот, поэтому дом может быть благоприятным как место для служения и неблагоприятным как чувство собственности.
То есть это такая васту-коррекция, даже если у нас дома что-то там не по васту построено, но если мы хотим, чтобы у нас все было благоприятно, как одна из коррекций, это открывать двери, приглашать гостей, угощать освященной пищей.
И васту все меняется.
И васту меняется.
Тонкая васту меняется, мы будем счастливы.
Что мы еще можем сделать для того, чтобы улучшить все-таки нашу васту?
А в доме, конечно же, нужно самые важные два места в доме. Это кухня и алтарная комната. Алтарная комната – это стандарт чистоты, что алтарь нельзя в нечистоте содержать. Там есть стандарты, которые необходимо соблюдать. Поэтому он будет поддерживать чистоту в доме. Вы не оставите уже грязную посуду на кухне на ночь, вы не замочите белье на неделю, угу. стирку, да, вы не сделаете. Вы не, будете мыть полы регулярно, если у вас будет дома алтарь. Строго это будет. И кухня, второе место чистоты. Пища должна быть очень чистая, первоклассная, всегда освященная, предложенная Богу. Вот два эти момента сделают нашу жизнь очень возвышенной дома.
Я еще слышала, что деревце Туласи меняет просто тоже атмосферу до неузнаваемости. Там чудеса какие-то происходят, когда люди приглашают. Туласи бывает даже, что не могут справиться с вредными привычками. И просто служение вот этому деревцу необычному помогает людям справиться с какими-то такими томасичными
тенденциями. Есть такое утверждение, что если у вас в доме деревце Туласи, которое вы поливаете, ухаживаете за ним, никогда не придут воры.
Ой,
дом не будет ограблен.
Не слышала такого.
Такое утверждение есть.
Вернемся к теме этого места, ашрам. Что такое ашрам в целом?
Ашрам – это место для очищения. То есть это место для духовной практики, так скажем. Это называется место ашрам.
И когда я сюда приехала, я могу своими ощущениями поделиться. Я здесь всего третий день, но я сразу ощутила, что ум становится спокойным. В него естественным образом приходят какие-то творческие мысли, добрые идеи, даже сны здесь совсем другие снятся. Вот по вашей обратной связи вы, наверное, ее много получаете от людей, которые сюда приезжают. Как они ощущают себя, попадая в это место?
Чувствую себя хорошо. Как вот ты сейчас сказала об этом. Ну и бывают разные. Мы же тут не только живем. Мы же здесь имеем интенсивную духовную практику регулярную. Почему это место спокойное? Потому что в этом пространстве отношения не вызывают раздражения, недоверия, антипатии не вызывают. Как устроить жизнь, чтобы мы не чувствовали никакому человеку антипатию, допустим, или недоверие, или подозревали в чем-то? Это законы ашрама, есть васту, духовные. Духовные правила, которые устраняют все эти неблагоприятные мысли, чувства по отношению друг к другу. И развивают, пробуждают любовь и доверие. Вот в ашраме есть такая практика. Поэтому не только вот само устройство, да, есть mm-hmm. бытовое, но и также отношения важны. Вкратце говоря, ашрам, любой ашрам – это место для служения Богу. Практического служения.
И сюда любой человек, в принципе, может приехать и попробовать эту практику, послужить здесь.
Любой человек может прийти, да, побыть в этой атмосфере, почувствовать ее, и там уже как сам решит.
Здорово. И насколько я знаю, что вот эта атмосфера, она создается благодаря тому, что здесь проходят, так скажем, катха-терапия. Мы называем это, у нас есть васту-клуб, и мы там регулярно проводим такую практику для коррекции васту. Это катха-терапия, потому что каждый сектор васту, он связан с определенным воплощением Господа. Например, западный сектор связан с Курмадевом, восточный — с Рамачандрой, и мы так вот за год проходим все сектора и рассказываем про все эти воплощения через задачи души, которые раскрываются в этих историях, то есть что, какие уроки есть в каждой из этих историй, в каждом этом воплощении. И насколько я знаю, что этим методом вы тоже занимаетесь очень много лет и по всему миру, и как ваше мнение, да, в чем вот та целительная суть или сила этого метода?
Душа человека, она пробуждается уже при одном слове «Бог», когда он слышит.
Ага.
Уже это как бы, ну, другая настройка сознания при слове «Бог». Это слово уже отрывает ум человека от обычных каких-то действий. Слово «Бог» связывает своего человека с какой-то высшей силой контролирующей, наблюдающей, санкционирующей или наказывающей за грехи. Одно слово «Бог» уже пробуждает вот эту внутреннюю энергию, и сразу видны эти отношения души с Богом. Есть мятежные души, есть души, ищущие Бога, есть души, которые уже вовлечены в какое-то служение, да, вот в поиск в этот, разные. И поэтому есть души, радующиеся этому слову Бога, у них сразу вопросы появляются, интересы, они радуются, что есть ответы, есть какое-то знание, есть люди, протестующие против этого слова. Но это уже пробуждение души. Просто слово «Бог» уже дотрагиваемся до души человека.
В общем, что я сейчас попробую просто сказать сначала, что мы делаем. Мы берем Шримад-Бхагаватам и называем это катха-терапия, и лечим как раз-таки их тонкой васту, потому что физически бывает мы немного что можем изменить, но когда мы понимаем, вот эта связь, она очень сильно прослеживается в зонах. Это может быть, мы потом все вырежем, просто расскажу, в чем суть, как мы, в общем,
может быть, самое интересное проповедовать. Будет, давай рассказывай.
Может быть, да. Например, Запад, Курмадев. И там суть в том, что сам Курмадев, он являет такой пример, как на нем все держалось, без него бы ничего не получилось, но при этом он вообще себя скрыто проявлял. То есть вот эта способность быть слугой, но при этом не набивать себе цену. Очень важное качество, которое мы должны развивать, если у нас, допустим, какие-то в целом в жизни должны развивать. Но я это связываю таким образом, то, что если, допустим, у вас особенно это вам важно развивать, если у вас на Западе есть какие-то проблемы по васту, обратите внимание на эти тенденции, как сотрудничество, потому что там демоны и полубоги, они поставлены были в такую ситуацию. Часто мы в семье в такие ситуации попадаем, когда мы вроде ведем себя как демоны и полубоги, а нам надо договориться и все-таки сотрудничать, идти на компромиссы. И мы через эту историю доносим до людей эти все ценности, качества, важности этого. И даем практику, что, вот, например, Курмадев, ставите изображение, даже читайте эту историю, и они таким образом делятся, что потом у них действительно какие-то их проблемы, с которыми они пришли на катха-терапию, они начинают как-то вот, они чувствуют, что внутри происходят какие-то изменения. Через Шримад-Бхагаватам, через повествование о лилах Господа мы исцеляем свое сердце, это считается одним из самых могущественных методов исцеления вообще, согласно ведам. И вы этим занимаетесь уже очень много лет.
Это не один из самых, а самый могучный метод исцеления.
Да.
И слушать эти истории и раскрывать их смыслы.
Да. И, например, если мы вас на какую-нибудь одну из катха-терапий пригласим, вы придете.
Мне самое интересное, конечно. Я люблю эти вещи.
Супер. Мы вас будем очень с большим таким предвкушением ждать у нас в Васту-клубе тогда. Метод катха-терапии, как он работает? Почему это важно? Почему он один из самых эффективных все-таки сейчас?
Самый эффективный. Когда мы говорим о духовном развитии, то что это вообще означает? Прямой смысл давайте разберем. Потому что духовное – термин расплывчатый, может быть, в понятии, да, современного человека. Это может быть классическая музыка, он понимает, что духовное времяпровождение. Или духовно часто люди путают с какой-то магией, белой, там даже черной, думают, что это спиритуализм какой-то. Или спиритизм, думают, что это тоже что-то. Или астральные выходы, думают, что это что-то духовное. В советское время считалось духовно провести время ужин в ресторане под музыку. Считалось, что это духовное. Ну, видите, какие вещи. А прямой смысл духовного – это то, что непосредственно касается личности Бога. Вот это уже духовное, все, чисто духовная практика. И как бы этот контакт с Богом осуществляется через любовь. По-другому контакта не будет. Без любви не раскрывается личность Бога. То есть он недоступен становится ни для ума, ни для воображения, ни для практики религиозной. Если там нет любви или хотя бы почтения в эту сторону, уважения, как, скажем, вот поклоны практикуют. Почему? Потому что по-другому мы не можем к нему приблизиться. Он не раскроется как личность. Только любовь покоряет его. Или хотя бы попытка в эту сторону. Поэтому есть 9 процессов вот этого служения, любовного проявления. Я все 9 не буду перечислять, но 3 главные нужно знать людям. Это Шраванам, Киртанам, Смаранам. 3 первые, значит, процесса. Это первое – слушание с интересом. Если есть интерес, уже это предвестник каких-то позитивных отношений. Так. Слушание. Потом услышали, что-то запало в сердце, в разум. Повторяем, рассказываем кому-то. Тоже с таким же вот уважением, с чувством, да, с верой. И смарана, памятование. Памятование значит, что можно носить это в сердце, это счастье, которое углубляется постоянно, как в школе. Слушаем, повторяем, запоминаем, слушаем, повторяем. Те же процессы, ведь отражаются. Но по отношению к Богу, это становится духовной практикой. Когда это связано слушание с Бога, за Богом, с личностью Бога, разговор о личности Бога и памятование непосредственно о нем. И тогда это сознание, оно входит во все сферы жизни, в семейные отношения, в профессиональные отношения, в социальные отношения, куда угодно. И одухотворяет все, все вокруг. То есть в этом сила, как бы, когда мы именно о Боге говорим. Когда мы о человеке говорим, это не будет совершенно. О себе, скажем, будем много говорить. Не все выдержат, что ты слишком много о себе говоришь. Или почему об этом человеке ты говоришь? Вот этот человек более заслуженный, может быть. Или у него другое мнение, я с этим не согласен. Начинается сложная картина очень. Но когда мы о Боге говорим, то все мнения сразу соединяются в одном. Неважно, какого мнения, каких убеждений человек. Бог – абсолютная истина, перемиряет все, даже самые большие противоречия. Сразу становится миролюбивая атмосфера. Это вот Кришна-катха или как? Терапия, да?
Катха-терапия.
Катха-терапия называется. Она исцеляет вот от подозрений, от всех этого недоверия, и вот в центре абсолютная истина. И умиротворенность наступает.
Когда о себе говоришь, сильно-то проблема и не решается. Вроде говоришь, можно хоть...
Проблемы только увеличиваются.
Да.
Когда я говорю свое мнение, кто-то всегда будет не согласен. Это уже проблема.
И как-то о себе, когда много говоришь, как-то грустно становится почему-то.
Расход энергии просто.
Да.
А когда мы эту катху о Боге говорим, энергия только увеличивается. Энтузиазм, энергия только увеличивается.
Наше васту, оно отражает... Наше негативное внешнее васту, оно отражает наше проблемное внутреннее васту, собственно. Почему-то по какой-то причине, по какой-то карме мы оказались в таких неблагоприятных условиях жизни. И своей же собственной кармой, да, своим же умом, который создал эту проблему, пытаться вытащить себя из этой ситуации очень проблематично. А катха-терапия — это как мы как будто милость призываем в этот момент, чтобы нам... На нас обратили внимание, да, кто-то добрый, кто нас любит, но не кто-то, Господь. То васту, как наука, да, как васту-шастры, они появляются в трета-югу, согласно самим васту-шастрам. В сатья-югу как будто не было необходимости строить по васту. Почему это происходит в трета-югу? Вот философски есть какое-то обоснование этому?
Сатья-юга — это эпоха благости. Поэтому васту существует уже естественно в природе. В уме человека, в его внутреннем мире, в отношениях уже присутствует.
Угу.
Естественно, по природе вещей. Как врожденное, скажем так, васту. Не было необходимости в коррекции мыслей, слов, в законах каких-то или юридической ответственности. Не было вообще даже мыслей враждебных. Даже помыслов дурных не существовало. Описывается, такой был век золотой, что даже тигры, они не питались мясом, плотью животных, не пили молоко из-под коров. То есть не было, в принципе, никакого насилия не существовало. Поэтому не было необходимости в социальных каких-то устройствах, защите прав людей или бюрократии, или силовых структурах, или фабриках и заводах, что природа, она просто благоухала, васту была проявлена во всех смыслах. Если даже что-то люди слышали неблагоприятное, их умы как огонь сжигали это все, очищали. Все было только позитивно. И они могли свободно думать о Боге, не было никаких препятствий. Естественно, это происходило. А в трета-югу уже появляется организация, потому что на одну четверть благость уменьшается в эту эпоху. Уменьшается. На одну четверть порока появляется в природе человека. И чтобы организовать, чтобы вот устранить вот эти вот порочные тенденции, нужна была организация уже устройства социального общества, угу. Уже место для жертвоприношений было отведено специально, потому что они очищают все эти порочные мысли. Метод жертвоприношений использовался в трета-югу. А в сатья-югу люди просто думали, медитировали, и все. Ничего не нужно было. Два пара югу, понятно, еще на одну четверть, на половину уже получается. Пороков. Тогда нужно были храмы строить, такие места, где Бог вот живет, говорят. А в Кали-югу эти три метода очень трудно практиковать, только святое имя. Только воспевание святых имен и вот Кришна-катха, вот имя угу. Боги. Это единственный метод остается нам.
Спасибо, да.
Поэтому нам нужно устроить условия, где можно это делать. Хорошие, красивые условия, чтобы можно было...
Чем больше мы условий соблюдем...
Изображения, да, архитектура, угу. Какие-то красивые, чистые места... со свежим воздухом, ну и так далее.
Здесь гуру ашрами, конечно, ощущается.
С алтарем очень, хорошо, да. Если это будет вообще. Как в трета-югу, скажем. И потом в уме будет сатья-юга пробудится. То есть очищенный ум – это очень большое счастье человек чувствует.
Я здесь ощутила такое присутствие сатья-юг, такое вкрапление золотого века. Приезжаешь, ну, с Алматы, да, тут прям...
Ну, если с Алматы, понятно. Если ты с Вайкунки спустишься, то не увидишь этого. Но с Алматы, да, я понимаю.
Сочи очень ощущается.
Сочи тоже, да. Это же адское место.
Это адское место, это точно. Цитадель пороков.
Место отдыха, там чего только не бывает.
Отдышался.
Они опустошенные после такого отдыха, они опустошенные полностью.
Ой, это точно. Приходишь на пляж в Сочи, а там просто люди со стеклянными глазами. Страшно находиться. Мы стараемся куда-нибудь в горы уезжать, в реках холодных, горных купаться летом. Где сатва? Сатва, никого. Я знаю, что у вас недавно вышла книга «Бхагавад-гита». Как пришла идея ее создания? Чем она отличается от других изданий «Бхагавад-гиты»?
Она вот сейчас издается буквально еще. Я не видел экземпляра, но вот-вот уже она издается, уже сделаны все необходимые там.
Угу. Ну, возможно, когда подкаст выйдет, она уже выйдет тоже.
А, да, почему? Такой идеи у меня не было писать Бхагавад-гиту. Просто мы Бхагавад-гиту Шрила Прабхупады представили издательствам, которые согласились также выставить на продажу, скажем, чтобы распространять. И это издательство обратилось ко мне, поскольку я уже книги какие-то пишу, чтобы, может быть, сделать еще какие-то комментарии к тем комментариям, которые есть, чтобы еще что-то разъяснить. Больше люди просят еще каких-то разъяснений. И тогда я вот откликнулся на эту просьбу, вот, и написал комментарий к Бхагавад-гите, основываясь на тех комментариях, но какие-то моменты подробнее стал разъяснять. Не отклоняясь от преемственности, важно это сделать, да? Не то, что у меня там свое мнение, а у другого свое мнение, мы так все растеряем. Нужно в одной линии, да, преданного служения все делать, не отклоняться от этого, от этой линии. Вот я откликнулся на эту просьбу, и комментарии более, может быть, короткие, чтобы было удобнее читать, и они должны нести смысл той классической Бхагавад-гиты с какими-то деталями, которые, вот, можно сейчас вот важны.
Хорошо. И тогда, возможно, когда вы придете к нам в Асту-клуб, я надеюсь, что это произойдет в каком-то обозримом будущем, мы вместе немножко почитаем эту книгу. Если она уже тогда выйдет, у нас будет экземпляр, и мы организуем так, чтобы у вас была тоже возможность приобрести эту книгу.